Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Светлану Георгиевну мы сегодня попросим рассмотреть вопрос Евгения. Ему 35 лет, он женат и счастлив, как он говорит, в браке, но обращается к психологу с таким вопросом. «Меня беспокоит, что жена все время негативно рассказывает о работе, говорит, что директор дурак, клиенты достали, а охранник специально забрал все смены и дежурит каждый день, чтобы действовать ей на нервы. У меня, говорит Евгений самого, работа не связана с людьми, к тому же я совсем не конфликтный человек, и мне очень хочется помочь жене. Я начинаю с ней разговаривать, но она кричит: ты ничего не понимаешь, как мне лучше сделать?» Вот такой вопрос. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Ну, во-первых, спасибо за вопрос. Мужчины нам задают вопросы редко и звонят редко, надо сказать. Но не потому, что у них нет проблем, а потому что в нашем обществе принято считать, что мужчина сильный, активный, он глава, и проблемы он должен решать сам. Более того, я знаю несколько таких случаев, когда жены пытались мужей приводить к психологу, но что мужья кричали: я что, псих, что ли? Или я безвольный, я сам все сделаю. И поэтому тем ценнее вот это мужское обращение, хотя, казалось бы, в принципе, обратите внимание, да, глобальной проблемы нет, потому что начал он с того, что я в браке счастлив. Да, да. То есть, казалось бы, что человека все устраивает. Но, тем не менее, видимо, как мы обычно, помните с вами всегда, что под всем простым есть все очень сложно, наша жизнь как айсберг. И, скорее всего, что его беспокоит нечто большее, чем вот эти вот высказывания жены, и, наверное, он понимает подсознательно, что за вот этими вот проблемами, которые, казалось бы, связаны просто с обсуждением работы, кроются, ну, какие-то большие проблемы, да, как это обычно бывает.
То есть, казалось бы, семейного конфликта нет, да, Светлана?
Да, 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 кроме того, что, видите, возникает непонимание, и женщина кричит, прямо ведь он говорит, она кричит. Вот, то есть проблема-то есть. Ну и, как всегда, для того, чтобы понять, что делать, нужно понять, что происходит, какие способы есть, какие возможности решения данных вот ситуаций. И первое, жалко, что сегодня нет батюшки, потому что ответ на этот вопрос, он очень тоже, я думаю, был бы вот важен, именно ответ священника. Но первое, что бы я хотела сказать как профессионал, что вы ошиблись с женой. То есть, фактически, если мы посмотрим, рядом существуют два совершенно разных человека. Активный, пассивный, человек, который с людьми контактирует, и человек, который не контактирует, которым обоим удобно в их нише, обратите внимание, да? Ведь жена не увольняется с работы почему-то, при всем при том, что все плохие, и муж не идет на работу туда, где много людей. То есть, казалось бы, они существуют в разных вот таких вот мирах, но, тем не менее, они вместе. И здесь первый вопрос, что, может быть, вам следовало жениться на женщине, которая подходила бы вам. Но, как мы знаем, из физики, например, что притягиваются именно противоположности. Мужчина достаточно возрастной все-таки, да, как бы то ни было, не 20 лет же ему, 35. И все-таки мы ему поверим, когда он говорит, что я счастлив в браке. То есть его все-таки такая женщина устраивает. И поэтому мы начнем с того, что тогда попробуем понять, а что же происходит без вопроса смены жены как таковой. Итак, первое, что... Это то, что элементарно женщина ищет поддержки. И это часто так бывает. То есть ей плохо...
Жена ищет сочувствие.
Да, дело в том, что женщина, я думаю, в данной ситуации ищет сочувствие, чтобы мужчина сказал ей, что да, действительно, они все дураки, ты самая лучшая у меня, ты самая умная, ты самая хорошая. То есть вполне вероятно, что она, может быть, не справляется, может быть, ей тяжело. И она рассказывает все это для того, чтобы услышать, что действительно все так плохо. Вот это вот первый вариант. И она не хочет менять работу, и она, в принципе, ее как бы все устраивает, такие тоже есть люди, да, такие любители конфликтов, вот, но она просто хочет, чтобы муж был на ее стороне в данной ситуации, а когда он начинает молчать или там пытаться решить своими проблемами, а раз он с людьми не работает, он, скорее всего, не знает способа решения этих проблем, конечно, это ее начинает раздражать, и она кричит: ты не понимаешь, если он там какие-то дает рекомендации, те, которые она считает неприемлемыми.
То есть, по идее, она не хочет, чтобы конфликт быть разрешался.
Нет, вы понимаете, господа, дело в том, что если мы не хотим какой-то жизни, мы ее меняем. Мы живем... Помните, была у нас программа про то, как можно измениться за 21 день? Мы сидим в каких-то плохих проблемах, в зависимостях ли, в весе ли, там, в проблемах ли, в муже-алкоголике до тех пор, пока это нас, ну, можно сказать так, внутренне устраивает. Как только человек понимает, что все, он больше так жить не может, он жизнь меняет. И поэтому мы неоднократно говорили, господа, с вами за все время, там, 11 лет нашего совместного взаимодействия. Мы имеем то, чего хотим, мы имеем то, чего стоим. То есть это базовая истина психологическая. Никогда нельзя говорить, что вот он такой бедный, несчастный, у него все такое плохое, почему он это не меняет? Почему вот в данной ситуации она не уходит, сработает? Дальше следующее, что возможно, что женщина подсознательно доводит мужа, считая его мягкотелым, желая его, так сказать, ауру безмятежности снять, разозлить. И посмотрите, ведь она говорит про охранника. Охранник, скорее всего, я так думаю, мужчина. То есть она ему говорит, что какой-то мужчина из-за меня работает целыми днями. Вы понимаете, то есть подоплека-то, она как бы такая сексуальную ориентацию носит. То есть вполне вероятно, что, может быть, ей не хватает внимания. И она говорит все это для того, чтобы привлечь внимание к себе как женщине. А потом, я не знаю, кем этот мужчина работает, но посмотрите, без людей, ну, мы можем предположить, например, компьютерщик, к примеру, да? И получается, что она приходит, хочет с ним поговорить, а он... Как мы понимаем, они все время сидят что ночью, что днем, что на работе, что без работы, все равно в своей работе. И поэтому вполне вероятно, она рассказывает всякие эти ужасы для того, чтобы не для того, чтобы ее пожалели, как в первом случае, а для того, чтобы просто разозлить его, и чтобы он встал наконец-то со своего стула или с дивана, оторвался и сделал что-нибудь. Может быть, она хочет, чтобы он пришел и там, я не знаю, что-то сделал с охранником. Да, мы не будем говорить, что в эфире программы, но вы понимаете, там набил его или там еще что-то сказал.
То есть каких-то активных действий, проявлений.
Да, и в данной ситуации это будет проявление любви.
Любви, да.
Да, она хочет, чтобы как бы возбудить, ну, если на бытовом уровне, как бы ревность возбудить. Следующее это что? Это то, что, скорее всего, мужчина, когда разговаривает, вполне вероятно, это мужской тип, кстати, решения проблемы, он предлагает ей сменить работу. То есть вот она начинает что-то рассказывать, а он ей говорит, да что ты мучаешься, поменяй работу. Для нее это невозможно, и, скорее всего, здесь, может быть, кроется источник конфликта. Почему? Потому что она не хочет работу менять, мы уже это выяснили, она ищет совершенно другого, и если муж так говорит, это будет ее действительно злить, и она будет кричить, ты ничего не понимаешь. То есть она не хочет работу менять, она хочет каким-то образом существовать вот в той жизни, в которой она живет. Следующее что? Это, ну, уже здесь я как врач. То есть, если она ненавидит всех, и она каждый день приходит в таком состоянии, то есть, может быть, это признак невроза или истощения. То есть, тогда, когда нервная система реагирует на все раздражительностью. Вот я всегда привожу пример студентам, что, например, мы сидим в аудитории, тут кран с раковиной, и начинает капать вода. Что будет делать нормальный человек с нормальной психикой? Он услышит, что вода начала капать, а затем через некоторое время его организм, нормальный здоровый мозг, приспособится к этому звуку, поймет, что этот звук лишний, ненужный, но сделать с ним ничего нельзя, как шум дождя, там, как шум ветра, к примеру, да, или там шум моря, человек приезжает и море шумит. Первое время он слышит, а через какое-то время уже звук моря перестают люди слышать. То есть это будет нормальная адаптация. Что будет делать невротик? В данной ситуации он будет слушать бесконечно эту воду, в конечном итоге начнет кричать, да сделайте вы что-нибудь, да закройте в экран, да где у нас сантехники, да. Что сделает человек, который, ну так скажем, психотик или уже вне грани нормального сознания? Ну, тут могут быть всякие варианты, начиная от того, что он вырвет кран, и заканчивая того, что он что-нибудь сделает с преподавателем, который никак не реагирует на капание воды. То есть здесь то же самое, если она истощена по каким-то причинам, мы не знаем, может быть, она болела, может быть, еще, может, какие-то у нее жизненные проблемы, то, естественно, вот эта ситуация, когда она... раздражается по самым мелочам, ведь мы не знаем, как реагируют другие сотрудники этого учреждения на данную ситуацию, на того же охранника или там на дурака директора. Но, честно говоря, из рассказов моих знакомых я знаю очень мало людей, которые любят свое начальство. Ну уж начнем с этого, так ведь? И поэтому здесь, может быть, просто элементарно нужно попить какие-нибудь таблетки. Я уж не буду рекламировать в эфире, но сейчас масса препаратов таких мягких, легких, или травы попить успокаивающие. Понимаете, это тоже один из возможных итогов вот ее состояния, что она раздражается на работе все время. Затем следующее – это Это уже более глубокие вещи, чисто психологического характера. Это глубокое, мощное недовольство женщины браком. Но так же, как, например, когда мы говорили про детей-инвалидов, женщина понимает, что она ребенка ненавидит, но думать об этом себе запрещает. Но ненависть никуда не девается, куда она сублимируется? На врачей, на педагогов, на мужа, на окружающих. Точно так же может быть и здесь. То есть она недовольна браком, у нее не все очень хорошо, но она, пытаясь для себя закрыть эту тему, да, по каким-то причинам, ведь все-таки, опять же, возвращаясь к началу вопроса, он ведь почему-то говорит, что он счастлив в браке. Значит, не все так плохо. Она вот эту внутреннюю, ну, как бы, не ненависть, а раздражение браком, она выливает на окружающих. И в психологии это называется перенос. То есть тогда, когда по каким-то причинам человек не может взаимодействовать с источником проблемы, он начинает взаимодействовать с другими людьми по поводу вот этой проблемы.
Светлана Георгиевна, ну, бывает просто вот человек, которому нужно вот раздражать себя чем-то для того, чтобы получить даже стимул к работе. Может быть, вот именно работа – это полигон вот для такого эксперимента? Может быть, вот это такой тип человека, который именно на работе себя вот таким образом раздражает, что называется, получает, что называется, энергию для работы?
Безусловно, Лариса Михайловна, вы правы, есть и такой тип людей, который не может тихо и спокойно, ему надо, чтобы все бушевало, и если все тихо, им пресно. И такие люди начинают на пустом месте, ну, даже если хороший клиент пришел, надо обязательно что-нибудь с ним сделать для того, чтобы он раздражился и показать свою власть. Вот я вчера в такой ситуации была в магазине, когда две молодюсеньких девчонки, там лет по 16, по 18, вытворяли все, что хотели, именно потому, что они чувствовали вот эту свою власть, стоя за прилавком, что они какие-то там печенья продают. Вот я им сказала, ну, подождите, девочки, жизнь вас научит работать, они там давай кричать и так далее. То есть это дети, современное поколение, которое как раз думает, что все дураки, особенно там, кто старше 20 лет, да, все такие сяки, над ними можно издеваться, и да, они как бы собственные вот эти вот состояния неудовлетворенности, потому что не буду описывать, ну, что одна, что вторая явно не из элитных семей, явно не довольные жизнью, эти дети, по сути, еще, да, они пытаются начать жизнь именно таким образом, то есть унизить другого, сделать вид, что другой плохой. Почему? Потому что я тогда буду хорошей.
Но при этом женщине удается создать ощущение у мужа состояния счастья, да, удовлетворения браком.
Что такое для мужчины жена? Это еда, это чистота в доме, это там, я не знаю, прогулки, это секс. Это какие-то общие друзья, знакомые, родственники. Мы же не знаем, может, она во всем остальном удивительная. Он ведь говорит почему-то, что он счастлив. Может, она прекрасно готовит, отлично выглядит, мы ее не видели. Он гордится тем, что она у нее есть. Ведь ненавидеть окружающих могут и красотки. Не обязательно это там, как Лариса Михайловна себе представила, толстая пузатая тетка. Нет, в химии и так далее. Нет. Еще что может быть, это то, что мужчина действует, то есть он пытается как-то помочь, но не понимает, что он делает. В том плане, что он не работает с людьми, он не знает людей, и он говорит вещи, ну, совершенно, знаете, вот как ребенок малый, совершенно, который женщине не подходит, и она понимает, что он говорит глупости, раз он это не умеет делать, и от этого она может сердиться, потому что, вы знаете, а кто сказал, что, может быть, там действительно не так? Но ведь мы не знаем, ведь судя по тому, как он говорит, он на работе не был у нее. Настоящей ситуации он не знает, он нам все время говорит, что она просто говорит об этом. Может ли быть работа, где начальник идиот, и все там, не знаю какие, и охранник хуже всего, и клиенты? Да, почему нет? Такая ситуация возможна, и вполне вероятно, что женщина действительно говорит об ужасе каком-то.
Но с которым не хочет расставаться при этом.
А может быть, она не может. Мы не знаем, сколько зарабатывает этот мужчина. Может быть, он сидит дома на диване, еще я говорю, компьютерщик, да, сегодня густо, а завтра пусто. Может, она их кормит, и она не может уйти с этой работы. Может быть, действительно здесь ситуация в том, что муж не понимает, что происходит у нее на работе?
В таком случае, Светлана Георгиевна, ему нужно познакомиться с местом работы?
Одно из первейших рекомендаций. Пойти и посмотреть, что как и происходит. Убедиться самому, да, вы абсолютно правы. Понять, она действительно это делает, но если она пустит его на работу.
Да, вот другой вопрос. Ну, а если не пустит?
Тогда уже будет вопрос в том, является ли это правдой. Я приводила вам примеры, по-моему, уже из собственной практики, практики других психотерапевтов, когда годами ходят люди на психологическое консультирование, консультируются по поводу мужа или детей, а в конечном итоге выясняется, что человек никогда не был замужем, у него никогда детей не было. Вот у меня такая была например. Ну, сложно назвать клиентка, скорее всего, пациентка. Она у всех консультировалась по поводу 6-летнего ребенка, которого у нее никогда не было. Не то, что там она сошла с ума, ребенок умер. Нет, она никогда даже беременна не была. То есть, ведь вопрос, является ли это правдой, да, я не хочу как бы этого мужчину настраивать на плохое, но вопрос, является ли это правдой, ну, насчет того, что если у нее работа, наверное, есть, если она зарплату приносит, но ведь, знаете, вот мы вышли за порог, и кто знает, где мы, ведь вопрос в этом. Еще один вопрос, это истекающий из этого, что, может быть, конфликтов и нету, и ничего нету, но таким образом, что делает женщина, рассказывая о том, что все плохие?
Ищет доказательства собственной значимости.
Конечно, и у нас это очень много в нашей жизни, когда мы говорим, что этот дурак, этот не такой, этот вообще вор, а этот такой-сякой. Почему? Когда мы обвиняем других в плохости, что мы делаем? Поднимаем свою хорошесть, да, если уж таким же языком говорить. Почему и осуждение является грехом, например, в религиозном плане, ну, я тут не знаток, батюшки, нет, но вот чисто психологически. И именно потому, что вместо того, чтобы изменять себя и делать себя лучше, обвиняя другого, человек остается на том же самом месте, но поднимает собственную значимость. Он говорит, я плохой, но Петров еще хуже, поэтому я могу что?
Оставаться таким же, да.
Я могу ничего не делать. Да, ну тут я говорю, что я могу ошибаться как бы в источнике религиозной основы, но психологическая основа такая. То есть ведь что нам рекомендует, кто нас создал? Изменяйся, становись лучше, развивайся, да? А те люди, еще раз говорю, и большинство из нас, которые говорят о том, что другой плохой, почему-то эти люди что говорят себе? Я хороший, и поэтому делать я ничего не буду. Почему тот богатый? Потому что тот вор, а я не вор, и поэтому я буду бедный.
Самооправдание.
Да, это так, конструкт такой, это установка такая. Почему ты не защитил диссертацию? Вот только что недавно разговаривал. Задают вопрос. А потому что сейчас все продажно, все купили. Но остальные все защитили диссертацию, а ты нет. Хорошо, ты не хочешь быть продажным. Спрашиваю, сколько публикаций? Ноль. Ну, я уж не буду вдаваться там в научные подробности. Выясняется, что диссертация-то не готова. И, судя по человеку, она, наверное, никогда не будет готова. Но чтобы оправдать себя и сказать, что я молодец, несмотря на то, что я не защитил диссертацию, надо что сделать? Обмазать всех, кто защитился. И это будет хорошо для психики. Нет, вы не подумайте, мы не действуем и так осознанно. Он не сидит и не думает, что вот я сейчас буду там. То есть это такой вот неосознанный механизм, который позволяет нам оставаться на месте, не развиваться, не делаться лучше, а делаться хуже, именно поэтому, я думаю, это считается грехом, что мы становимся хуже на самом деле от того, когда мы ругаем других.
Но прежде всего мы встаем на позицию Бога, то есть мы решаем судить кого-то.
Вот да, правильно, Лариса Михайловна, тут еще один механизм возникает, механизм осуждения, то есть тут ведь не только как бы самовозвышение, тут механизм осуждения других и механизм самовозвышения. То есть да, вполне вероятно, что здесь срабатывает такой механизм, опять же, пусть женщина нас простит, мы ее не знаем, она нам существует как пример, да, в учебнике там, как пишут, Петя пошел и вырыл яму. Ну, Петя же все не обижаются.
Условия задачи, да.
Да, это условия задачи. Также и здесь получается, что мы как бы не в действительности рассматриваем, что есть в этой семье, а мы рассматриваем возможности. Я к тому, чтобы женщина не обиделась, что вот мы про нее такое плохое говорим. Мы не про нее.
И не пришел в ужас Евгений, потому что столько вариантов негативных возникло вот сейчас.
Хорошо, Лариса Михайловна, попробую сказать нечто на позитиве. А на позитиве вопрос заключается в том, что, скорее всего, я думаю, судя по тому, как задан вопрос и как существует структура, в этой семье нет детей. И для того, чтобы женщина перестала кричать про охранника, про директора и про всех остальных, что нужно сделать мужчине в данной ситуации? Отправить жену в декрет.
Да.
Вы знаете, когда 10 детей... Когда 3 коровы, 20 баранов, когда нужно ставить квас, печь пироги и так далее, я думаю, специфика взаимоотношения с другими людьми отходит на очень-очень далекий план. Ругались ли в наших деревнях? Да. Дрались ли? Да. Бывало ли, что соседи друг друга ненавидели? Да. Это я откуда? Это я из литературы. Так ведь? Из великих. Вересаев, Лесков, Чехов, тот же Толстой и Тургенев. Да. Это все было, естественно, но это не составляло главную значимость брака. Муж не приходил, я так думаю, я про это не читала, но я так думаю. Раз Чехов не писал, наверное, так не было. Не приходил и не спрашивал, ну что ты сегодня там с Митрофановной, ругалась или не ругалась? Наверное, он не это спрашивал. Спрашивал, где еда, там, что сделано. То есть, если на позитиве, то я думаю, что подсознательный вопрос стоит о структуре семьи. Почему такое большое место в жизни этой семьи занимает работа женщины? Наверное, потому что чего-то другого нету. А если мы ошиблись, и в этой семье, благодарение Богу, есть дети, и не один, и не два, и не три, то тогда зададим вопрос, почему материнство является вторичной функцией для такой женщины? Ведь раздражаясь и приходя домой, и рассказывая всякие гадости, что женщина делает, она тратит энергию, которая должна приносить куда?
В дом, конечно.
Вот. Да. Я так думаю, что если позитив, то вот так. Угу. Может быть, пересмотреть вот эти устои жизни, без всего кошмара, который я сказала выше, и, может быть, сделать так, чтобы работа, что у него, что у нее, не занимало первое место в семейной ситуации, тем более, возвращаясь к началу вопроса, что мужчина говорит, что он счастлив в браке. Это же просто здорово, это классно, что он так это озвучивает. Другое дело, если бы он позвонил и сказал, я несчастен, потому что... Вот, то есть все-таки, наверное, это не базовая проблема, но раз он ее озвучивает, как сделать так, чтобы такой проблемы не было?
Светлана Георгиевна, но я еще хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы не раз говорили о том, что все-таки рабочие проблемы, они не должны быть привнесены в семью.
Да.
То есть переступая порог дома, люди должны уже думать и находиться именно в доме.
Вы знаете, есть вот это выражение, которое, может быть, немногие любят, что счастлив тот, кто весело идет на работу и весело идет с работы. То есть психологический механизм какой? Вот мы сейчас сидим с Ларисой Михайловной в студии. О чем мы должны думать? О программе. Мы вышли на улицу. О чем мы должны думать? Об улице. Зашли в трамвай. Понимаете? Это кажется смешным. То, что вот в одной из отраслей психологии называется «здесь и сейчас», да, да, да. Но это и есть особенность. Вы понимаете, недавно прочла высказывание, ну, правда, древнего какого-то даосского монаха, который сказал, что великое счастье заключается в том, чтобы жить сегодняшним днем. Ведь все, что бы мы ни взяли, какие религии, какие психологические учения, никто не говорит «живи завтра или вчера». Все говорят «будь сегодня». А получается, что сегодня нету. Что такое сегодня? А сегодня это есть сейчас. Вот она пришла домой. Работа там должна остаться. Когда мы говорим про работу, про этого дурака-директора, про чего там, каких-то охранников, и про что мы делаем? Мы тащим работу домой, в свои стены, внутрь. Да, прекрасное дополнение, Лариса Михайловна. Да, это действительно так.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное за ту задачу, которую вы разложили, что называется, опять нам по полочкам, по вариантам. Я думаю, что это будет большая помощь нашим радиослушателям, потому что, опять же, вы отвечали не только на вопрос Евгения, да, я очень надеюсь, что мы помогли вот таким образом, да, но еще и многим другим нашим радиослушателям, у которых оказалась ситуация, в которую вы попали, так или иначе.
И вы знаете, господа, мне бы хотелось попросить вот этого слушателя, если он будет слушать программу вместе с женой, может ли она как-то откомментировать, пусть не в эфире, а вот позвонив по телефону, вот Лариса Михайловна сейчас озвучит номер.
Хорошо, телефон 8-950-648-77-43, повторю, телефон 8-950-648-77-43. Мы будем очень рады, если Светлана Георгиевна.
Да, вот просто, видите, мы как бы на нее напали, а может быть, с другой стороны, взгляд совершенно другой. И тогда для нас, для всех слушателей, была бы очень объективная картина, потому что вопрос, как вы понимаете, не единичный. Да, Лариса Михайловна здесь права.
Спасибо огромное, дорогие друзья. Я еще раз благодарю вас за вопросы, которые вы задаете. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов. Очень рады всегда, что вы откликаетесь. Для нас очень важна вот эта обратная связь. И, дорогие друзья, я заранее скажу, что 28 сентября мы выйдем в прямой эфир, и вы можете задать свои вопросы, позвонив по телефону прямого эфира. Сейчас я благодарю Светлану Георгиевну Шабас и прощаюсь с вами, дорогие друзья. С вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш психолог и доктор, и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.
Thank you.